здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
А вот это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 7 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наш гость – американский журналист Майкл Бом. Майкл, добрый день.
Здравствуйте.
А вы вот когда сюда добирались, вы ведь наверняка видели какие-нибудь очереди, как люди стоят за цветами. Вот я, например, постоял даже на третьем кольце, потому что там люди около Рижского рынка всегда… Ну, считается, что раз праздник, уже можно и правила нарушать как-нибудь. Главное – цветы для женщины купить. Вот у американцы как к этому относятся? Вот вы когда смотрите на это все, я понимаю, что вы не первый год смотрите, а когда первый раз увидели, это вас шокировало?
Нет, почему? Это очень милый, хороший праздник, веселый. Просто у нас нет такого. У нас День Матери, это самый близкий день праздник. А у нас нет День женщин как таковых. Поэтому очень милый праздник.
Нет, ну подождите, все-таки, вот если хотя бы некое подобие этого, что не бывает такого, когда такого дня, когда бы американцы-мужчины ломанулись на рынок, купили цветы, еще что-то обязательно, вот вообще никак нельзя проводить аналогии?
Нет, такого нет. Такого.
Хорошо, а День Матери, как, что это такое?
Нет, без цветов, просто мы не очень любим, но это как подарок, то есть мы предпочитаем, шоколад, цветы просто не очень популярны в Америке в виде подарка, вот и все. Не знаю, почему.
То есть такого не может быть, что мужчина, который живет с женщиной в какой-то определенный день, как его соседи и так далее, вдруг пошел покупать цветы, как все.
Не, мы каждый день показываем свое глубокое уважение.
Это другая
и
история.
Любовь к женщинам не один раз в году. Поэтому этот праздник уже не актуален.
Хорошо, ну тогда по-другому. А когда мужчины дарят женщинам что-то, кроме вот дней рождения или там, я не знаю, Рождества. День матери нет. Подарки-то дарят?
Почему день матери?
Вот я пытаюсь понять просто, да. День матери – это единственный, вы сказали, ближайший аналог. Но не совсем то.
Да.
Цветы не дарят.
Да.
А что, подарки дарят? Или что, как
да,
это работает?
Подарки, да, подарки, шоколад, что-то... Может быть, это американский прагматизм, я не знаю. Понимаете, вы покупаете... шоколад тоже тает. Цветы тают, понимаете? В чем смысл? Я догадываюсь, я не знаю, почему цветы не популярны в Америке. Это может быть одна причина. Стол популярный, они есть, салоны есть, но не как в России. В каждом шагу есть салон цветов. Поэтому это культурная особенность.
Хорошо, тогда про другое. Но все равно же мужчины женщинам цветы дарят, правда же?
Иногда.
Иногда же, это дарят какой-то вот, просто вот купил несколько цветочков, или обязательно нужно заказать красивый букет для того, чтобы там что-то бы, разные цветы были. Каковы обычно вот предпочтения мужчин?
Я не знаю, но у нас нет таких правил, что нечетная цифра.
И этого правила у вас нет?
Этого правила нет, да. Вообще, я не помню, когда я последний раз в Америке купил цветы.
Ну, а в России?
Постоянно.
Святое дело.
Да, да. Потому что это российская традиция.
А в Америке такой традиции как таковой нет? 413-й пишет.
Разве что на похоронах.
Вот так вот.
Это плохой пример. Нет, на свадьбе, да, конечно.
Ну, конечно.
Да, я забыл. Да. Свадьбе это святое дело.
Как завидую, что американцы не тратятся на цветы. Это ведь дорогое удовольствие. Это 413-й. А 692-й спрашивает, а если у американца выбор? Уже вне зависимости от конкретного праздника, а если у тебя выбор, дарить цветы или дарить подарок? Американец, как правило, подарит подарок. Так, 7373948, телефон прямого эфира.
Более конкретный подарок, который останется и через неделю, и через две недели, и через месяц.
Практический подарок какой-то.
Я говорю, может быть, это проявление американского...
Но шоколадку же можно съесть, понимаете? Да. Тоже ведь непонятно. Одно дело блендер какой-нибудь подарить. Это я понимаю, да. Это действительно надолго, а шоколадка закончится. Майкл, надевайте наушники, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Николай. Да. Можно к Майклу обратиться?
Вопрос у вас?
Да, да.
Спрашивайте.
Слушаю Майкл, вы сами какие цветы любите? Ты же пидор...
Так, вот это вот 755.
Вовремя.
755.
Быстрая рука, молодец.
Сейчас мы запишем, придумаем ему какое-нибудь название красивое. То, что у вас нет Дня женщин, пишет Виталий 44-й, это как-то связано
он
с толерантностью?
Он хотел сделать мне комплимент.
Это неважно. Виталий 44-й, не будем об этом. А Виталий 44-й, то, что у вас нет Дня женщин, это как-то с толерантностью может быть связано? Потому что если есть День женщин, надо вводить День мужчин. Кстати, Дня мужчин нет?
Нет, но я говорю, что есть День матери, есть День отцов. То есть это паритет такой. И, но больше этого... нет.
Ничего. Ну хорошо, вот теперь даже, когда вы четко провели, что действительно тоже паритетный праздник есть, mm-hmm. они похожи, но не похожи с да. тем, что у нас. А вот День матери, День отца, это что такое?
Ну, мы...
Это дети идут к родителям.
Да.
И все.
Да. И мы поздравляем их, и мы выражаем уважение и любовь к ним. В этот день. Особое уважение, особую любовь в этот день.
Это, подождите, нет, но ведь родители не вечны.
Да.
И у кого родители уже ушли, а тогда да. как отмечают этот
нет,
день?
Нет, тогда другое поколение повторяет эту mm-hmm. традицию. Тогда сыновья и дочери, они поздравляют.
Так, теперь тот же Виталий 44-й совершенно справедливо обращает внимание на то, что вот у нас есть на втором уровне праздников, угу. мы так в календаре отслеживаем, не то угу. чтобы отмечают, ведь есть же всемирные дни. Да. Вот он пишет, 19 ноября, например, я впервые слышу, честно
день
говоря.
День космонавтов.
Нет, Международный день мужчин, оказывается. А. Вот международные праздники в Америке как-то вообще это фигурирует? Международный день мужчин, Международный день женщин, Международный день журналиста, Международный день водителя, я не знаю.
Я заметил это, что в России это очень популярно, то есть именно профессиональный день. День журналистки, день пожарников, день ФСБ. А у нас нет такого, нет. Таких профессиональных праздников нет.
Хорошо, давайте дальше тогда пойдем.
Ну, это для любителей, допустим, если ты поклонник, я не знаю, Greenpeace, тогда ты...
Нет, ну это понятно.
Ты заметишь, что это день природы, допустим, но обычный человек не заметит
это. Вот как, 692-й спрашивает. Вы, наверное, в курсе, что 8 марта придумали коммунисты, поэтому в США его не празднуют.
Нет.
А теперь 400...
Даже в России они забыли об этом.
Ну почему же?
Нет, сейчас, потому что без политики.
Ну кто же не помнит Клару Цеткин, Розу Люксембург?
Может быть фамилию, но сейчас это, понимаете, вот это все прошлое портит этот праздник. Сейчас это День женщин, и все. Без политики, без коммунизма, без всего
вот,
этого.
Вот то есть, когда 413-й спрашивает, считаете ли вы этот праздник наигранным и коммунистическим, вы говорите, ну уж точно не коммунистическим.
Ну, а социалистической. Вот.
Ну, то есть, нет, вы только что сказали, что это праздник
нет,
просто
сейчас,
женщины, да.
Сейчас, потому что я думаю, что россияне сами хотят забыть об этом. Это все как бы опошляет или, во всяком случае, портит праздник. Пусть это день
Но он
женщин...
не наигранный, с вашей точки зрения.
Сейчас
вот нет.
Вот
наигранности
нет,
вот сейчас, в этих очередях на
сейчас
рынках.
Сейчас нет, но когда это было политизировано, как все было политизировано в Советском Союзе, да, это было не только наигранно, а несколько пошло.
Хорошо, вот в Штатах с каждой нашей встречи все больше вероятность того, что следующим президентом будет женщина. Mm-hmm. Насколько я понимаю.
Скорее всего, да.
Да, теперь уже даже вот так заговорили, я тоже это... Теперь уже почти Но... все говорят, ну, практически точно Хиллари.
Мы не знаем. Дело в том, что все говорят о выборе между Клинтон и Трампом. Но видите, что в субботу Трамп проиграл 2 штата. Mm-hmm. То есть разница между Трампом и Крузом сужается. И это будет очень близко, мы не знаем. И 15 марта будет очень ключевой день, потому что Охайо очень большой штат с многими делегатами, и Флорида очень важный штат. Если Трамп проиграет эти штаты, тогда вообще это мы не знаем кто. То есть Круз сбрасывает Круза со счетов еще рано.
Ну хорошо, а ведь вы же наверняка, ну не вы конкретно, а в Америке же наверняка уже посчитали, вот если бы сейчас Клинтон вот уже, собственно, на выборах противостоял не Трамп, а Круз. Что, разве Круз может выиграть?
У него более высокие шансы. Все равно все опросы общественного мнения говорят, что все равно Клинтон проиграет. Но Круз менее скандальный, менее эпатажный. Есть претензии к нему, но меньше претензий, чем к Трампу. Поэтому у него более высокие шансы выиграть.
А вот когда вы смотрите на российскую политику, здесь, с вашей точки зрения, женщина может быть президентом?
А в России, Россия это, конечно, мужское общество. Я думаю, что Россия не готова к этому. Но долго. Хотя женщины все чаще и чаще они добиваются в политике, достаточно много в Думе. Но в качестве президента, если пришлось ждать, я не знаю, 260 лет в Америке, И, между прочим, Америка отстает в этом плане, потому что сколько женщин уже давно в Британии Тэтчер, сейчас Меркель. То есть это, тогда что уж говорить о России? То есть я думаю, что нам надо ждать еще 200 лет.
200?
Нет.
Ну, хорошо. Скажите, но все-таки вот если мы говорим о политиках, или это проблема в избирателях? То есть я-то хотел спросить, чем Хиллари Клинтон, к примеру, как пример в данном случае, отличается от Валентина Матвиенко как политик? Или это просто потому, что избиратель у него в голове не складывается, чтобы голосовать за женщину, за любую?
Ну, огромная разница между Матвиенко и Клинтон. Во-первых, Клинтон был госсекретарем. Это, к слову,
так.
США. То есть огромный опыт во внешней политике. А Матвиенко, она лояльна...
Председатель Совета Федерации.
Да, 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 я имею в виду этого. Она лояльна...
Первый вице-премьер.
Лояльный, да, лояльный политик Единой России.
Так, она... а что, Клинтон была нелояльна?
Нет, ну, понимаешь, лояльность очень вознаграждается здесь, в России. Лояльность правящему режиму. Говорит, что она в оппозиции когда-нибудь. Но нет. Это некорректное сравнение.
Я и пытаюсь понять вот эту вот историю. Клинтон, она была на вторых ролях во власти.
Да.
Матвиенко на вторых ролях во власти. Она. И тогда почему? В чем разница, непонятно?
Ну, разница в масштабе.
И в, да, масштаб Клинтон
и
больше.
В конкурентной среде. То есть Матвиенко она поднималась внутри этой системы правящего режима, в системе Единой России. Это, ну, наверное, есть заслуга в
то
этом.
Есть, подождите, еще раз. Значит, ну, в это, данном случае мы будем считать, подождите.
Это аппаратчик, это...
Я понимаю, но демократическую партию мы будем считать там американской Единой России. Ну, так вот, сильно огрубляя эту историю. То есть вот борьба внутри демократической партии...
А вообще против республиканцев. Это жесткая конкурентная среда, чего нет в России. В России вертикал власти. То есть я говорю, что, наверное, это требует каких-то навыков, чтобы подниматься внутри этой системы, но совершенно не те навыки. То есть это проявление лояльности Единой России, правящему режиму. Но это другие навыки, это другие заслуги, в кавычках заслуги.
Хорошо, тут, оказывается, наши слушатели очень внимательно следят за подготовкой к американским выборам. Вот, например, 184-й цитирует, я не видел, честно говоря, этого опроса, поэтому будем считать, что это вот под ответственность 184-го. По опросу Института Гэллопа Сандерс побеждает Трампа и обходит его на 10%, но если они окажутся в этой паре. Я не видел, не знаю.
Я сомневаюсь в этом.
Ну, вот так вот. Теперь 420-й пишет, Матвиенко нельзя назвать самостоятельным политиком, в отличие от Хиллари. Вот 245-й решила спросить все-таки.
Да, кстати, я хочу сказать. Есть огромная разница, ее назначили. Ну, Клинтон тоже назначили.
Вот.
Да, но Клинтон выбрали сенатором несколько раз, поэтому разница, я говорю, конкретная среда. Одно дело подниматься внутри этой системы в качестве аппаратчика, это одно дело. А выиграть в конкурентной среде, как Клинтон много раз делал в качестве сенатора, это совершенно другое.
Так, теперь кто-то еще из наших слушателей спрашивает, это не вопрос, 391-й Игорь пишет, а наш президент Трамп? Ну, в том смысле, что мы тут за Трампа, знаете ли, болеем. Параллельно тут у нас в одном из блогов популярных появились фотографии резиденции Дональда Трампа, то есть он в некотором смысле...
Одна из,
это важно, да. Что, мол, дескать, он такой народный в некотором смысле кандидат, а если на резиденцию посмотреть, там ничего народного нет. Трамп, что
нет,
такое?
Он совсем не скрывает, наоборот, он нарцисс, поэтому он эксгибиционист, он всячески показывает не только свою фамилию везде на здании, в золото. Он показывает свое богатство, он хвастун. Он...
Вот смотрите, я Илью Варламова в данном случае...
Он не скрывает это, но как ни странно, это ему не мешает, потому что он говорит на народном языке. Он фактически, у него очень много злобы. Я все время
Вот тоже про народный язык, когда вы говорите. Вы же знаете русский язык, и когда вы слушаете, к примеру, Жириновского, это как Жириновский или нет?
Ну, типа того. Аналогия немножко хромая, потому что у него нет вот этого... каждому мужику по бутылку водки. Ну, это чисто российский прием, мне кажется. Но у него свой прием. Это ксенофобия, что совпадает с Жириновским отчасти. Его электорат — это белый, не очень образованный и не очень успешный. То есть у них есть работа, но не очень высокооплачиваемая. Поэтому его месседж, что, допустим, Китай виноват, в том, что ты мало зарабатываешь, или Мексика виноват. Вот это пользуется популярностью.
Смотрите,
то есть простой язык, простые предложения для простых американцев.
Теперь еще одна аналогия.
Вот и вся политика.
Я цитирую тот самый блог Ильи Варламова. Он пишет: да, у Трампа широкая русская душа. Он как карикатурный новый русский из анекдотов. Трамп любит, чтобы все было богато и дорого. Угу. Вот эта параллель, вот эта аналогия. Вы же знаете, кто такие новые русские, да? Вот можно его назвать
таким? Без малинового пиджака, без пальцев вверх, мне кажется, немножко все равно под американским соусом. Но есть какое-то сходство с новыми русскими.
Трамп...
Дело в том, что он не новый, понимаете, его отец был богатым. Он, то есть он немножко более старое богатство. Это не новый русский, это совсем из грязи в князи.
Ну, это просто потому, что раньше русские богатые, они старались скрыть это. Вот да. И все. Подождите, вот когда мы видим фотографии одной из резиденций Трампа, которая изобилует мрамором и 24-каратным золотом, это нетрадиционно для Америки. Редко встречается, когда кто-то живет вот в отделанных золотом апартаментах. Трамп единственный такой, или это бывает?
Если ты супербогатый, мультимиллиардер, наверное,
нет,
у вас изысканный
тогда...
вкус.
Вот, этот изысканный вкус,
дело,
это часто встречается?
Нет, это если у тебя деньги, ты будешь тратить эти деньги, огромные деньги. Другое дело, вот это хвастовство. Вот где дурной тон. То есть это не очень приветствуется в Америке. Вот
разве
это...
хвастовство не основная национальная черта американцев, спрашивает 24-й? Разве не принято в Америке хвастаться? Я добился.
Так нагло, так броско, нет, это дурной тон. Если речь идет о внешней политике, может быть, он это имел в виду.
Вот нет, я думаю, что все-таки речь не о внешней политике, а вот о взаимоотношениях в американском обществе.
Нет.
Не принято показывать.
Нет, кому как. Это зависит. Я говорю, что принято, это вообще не относится к Трампу, потому что он уникальная личность, он нетипичный американец, поэтому он нарушает всей конвенции американской политики, поэтому смотреть на Трампа, на поведение Трампа, говорить, что это типично или нетипично, изначально это нетипично.
Но нам-то хочется понять, вот Марина тоже спрашивает, можно его назвать олицетворением достигнутой американской мечты? Он добился чего хотел?
Не совсем. А я бы сказал Марк Рубио больше, потому что он, это ходящая американская мечта, то есть сын беженцев, но не беженцев, они убежали из Кубы, и то есть очень бедная семья, и он стал сенатором. Вот это, пожалуй, самая мифическая американская мечта. А Трамп что? Трамп?
То есть в Америке не ценят людей, которые богаты с детства?
Нет, почему? Это
но не так
Трамп
ценят.
Создал свою империю. Но с огромной помощью отца, то есть отец дал ему миллион долларов, когда ему было 18 лет, и вперед с песней, да. Это хороший старт для любого бизнесмена. То, что он превратил этот миллион долларов в миллиарды, это его заслуга. Хотя еще не вечер, потому что какие у него скелеты в шкафу, мы не знаем. И республиканцы сейчас... Пока мы не знаем. Некоторые скелеты мы знаем, например, с Трамповском университете.
Все-таки почему к Трампу тянется народ, спрашивает 692-й?
Тянется? Ну, я говорю, какая-то часть народа. Я говорю, какая часть. Какая-то часть встречает его наглость и прямую речь на ура, а другая часть, я думаю, что и другая часть превалирует, то есть перевешивает просто в ужасе от этого Трампа, просто в ужасе.
Когда Виталий 44-й пишет, в отличие от других республиканцев, Трамп не такой ярый русофоб, вы готовы с этим согласиться?
Ну, это, понимаете, опять-таки, воспринимать его слова на полном серьезе очень сложно, потому что ударить ему в голову, то он и говорит, и он часто противоречит друг другу. У него вообще он часто, как мне кажется, он часто бредит. Поэтому, да, он может говорить... Путин хороший парень. Это чего-то стоит? И мне кажется, он не совсем... Я не психолог, но мне кажется, что он не совсем уравновешен в психологическом виде, что он страдает острой формой нарциссизма.
В смысле, нарциссизма. То есть это не то, что считается медицинским заболеванием?
Нет, это не входит в учебник.
А у вас, кстати, это как-то принято обсуждать, к примеру, медицинское состояние кандидатов в президенты США?
Но если есть какая-то болезнь, обязательно все обсуждается. И налоговая декларация, и его прошлое, все под лупой. И медицинское...
Но это же медицинская тайна.
Но не, нет. Понимаете, когда вы баллотируете, фактически тайны нет. Ага. Вы должны все раскрывать.
То есть вы даже должны
нет,
раскрывать...
Нет, это не писанный закон. Дело в том, что касается налоговой декларации, допустим. Нет закона, нет правил. Но поскольку это уже стандартный прием, поскольку все кандидаты публикуют налоговую декларацию, если вы этого не делаете, это уже подозрительно. То есть это уже традиция, это не закон. Если вы что-то скрываете, это уже подозрительно, и к вам будет приставать до конца, пока вы не... То есть это общественное мнение, общественное давление.
И все-таки я-то в основном говорил про медицинскую тайну. Это не может быть медицинской тайной. Вот такой проблемы не может возникнуть.
Нет, любой кандидат может упереться, говорить, нет, я не буду. Но это ему только в минус, потому что это вызовет больше вопросов, чем...
То есть человек, который, возможно, кандидат, если ему задают вопрос о его состоянии здоровья, он говорит, я здоров, и отказывается показать свои документы, он просто вот получает минус.
Ну, если есть сильное подозрение, он не говорит правду, это, опять-таки, это в минус. Понимаете, это когда ты публичный человек... Вот эти правила не относятся. То есть, когда вы баллотируете, вы должны... Человек должен готовиться к тому, что все будет под лупой. Я помню, когда Рейган, да, был президентом, у него, я не знаю, это какой-то рост, это не опухоль, но это был, как называется, если не опухоль, это... Ну, полип по-английски, я не знаю. Это маленький-маленький...
Полипы. Вот.
Да, полипы,
есть
да.
Такое, да.
Полипы, да. Но в очень интимном месте. Uh-huh. Но он все рассказывал, даже слишком много рассказывал всем американцам, какая процедура, где и как. И показывали... То есть это для России, это, конечно, странно. Но это считается, что когда ты президент, народ должен знать все. Это президент.
То есть, личной жизни у президента нет?
Да, нет. Ну, а... Помните, как Клинтон пытался скрывать, это вышло боком ему. И я помню, когда у Путина была проблема со спиной, какая совершенно секретность вокруг спины. Это другая культура. Я не говорю, хорошо или плохо, я просто...
Нет, вы так говорите, когда у него были проблемы со спиной. То есть вы уверены, что было?
Он сказал, что-то, это может быть в спортивном соревновании, что-то случилось с спиной, это было давно. А он отсутствовал, я не знаю, 10 дней. Люди думали, что это связано с спиной. Мы не знали, он ничего не говорил. 10 дней без ведомости.
То есть штаты такое невозможно?
Нет, даже одного дня, если президент не отчитывается, это уже странно.
Вы упомянули эту фамилию, я не могу не спросить об этом. Вот только что на лентах появилось, Михаил Горбачев скорбит в связи с кончиной Нэнси Рейган.
Да, да.
Он говорит о том, что Нэнси была молодец, могу с полным правом об этом сказать, о том, что она говорила мужу, тебе надо, оставив пост президента, уйти миротворцем. А роли Нэнси Рейган? Вот американцы, они как ее оценивают?
Мы помним ее роль особенно, потому что это последняя роль, когда... Первой леди не совсем, хотя мы тоже помним. Но последний роль, это когда Рейган заболел Альцгеймеризмом, да, правильно?
Да, Альцгеймер, да.
Геймеризм, да. И как она... И она потом боролась против, за лечение этой болезни. То есть она олицетворяла именно лояльность мужу, вот эта семейная пара. И мы помним ее именно в этом качестве. То есть очень лояльная и хорошая жена... И, конечно, первой леди тоже.
Но все-таки вот Нэнси Рейган, ее роль, о которой сейчас много говорят, при том, что она очень давно была первой леди, ей 95 лет было, почти 95, насколько я понимаю. А вот все первые леди о них помнят в Соединенных Штатах Америки, и вот так или иначе говорят. Нет. Или, к примеру, она была одной из самых популярных?
Ну, она была яркая, она была... по-разному... Например, жена Буша-старшего не очень яркий человек, поэтому меньше помнит о ней. То есть она на обочине, а Нэнси очень яркая. Но как Раиса, они похожи были, Горбачева.
В чем они похожи?
Ну, яркость. То есть она...
Нет, Раиса Горбачева была яркой на советском фоне, да. А Нэнси-то американский фон и так яркий, нет?
Ну, мне кажется, да. Насколько я помню, я был в университете в 80-х. Я не совсем... хорошее воспоминание о ней.
Хорошо. Майкл Бум сегодня был в программе «Иностранцы». Американский журналист. Майкл,
всех
я благодарю
женщин
вас.
С наступающим праздником.